Купертино, уже 11-й, между прочим, выпуск. Сергей Пихин, Алекс Пацай. Алекс, привет.
Да, 11-й раз, привет. 11-й раз, да. Нет, по-моему, в одном выпуске меня не было, поэтому 10-й раз от меня привет.
Ну, значит, тебя с юбилеем, я уже во второй десяток перевалил. Важное сообщение, скорее всего, когда вы смотрите это видео на YouTube, у нас на YouTube появилась монетизация. Это значит, что если у вас нет подписки YouTube Premium, скорее всего, будут мелькать у вас рекламные ролики на протяжении нашего подкаста. Монетизацию мы включим, чтобы алгоритмы YouTube лучше продвигали наши ролики, поэтому имейте в виду. Ну и монетизация позволит нам еще публиковать различный дополнительный контент, который мы записываем обычно перед подкастом. Так что чуть позже отдельно про это я вам расскажу. Ну а сейчас не будем затягивать к актуальным новостям. Сегодня у нас будет политика, еще раз политика и немножко разработки. Ну давай, Apple Developers или Роскомнадзор и Навальный? С чего ты хочешь начать?
Давай про developers, потому что
developers.
Yes! Как говорил Стив Балмер. Вот. И я думаю, что это на самом деле это важная тема, которая состоит из сразу из нескольких новостей. И об этом стоит поговорить. Мы все слышали, даже в подкасте об этом обсуждали, вот иск Epic и компании, так сказать, в которые входили там Spotify и прочее, вот иск к Apple по поводу того, что, значит, Apple монопольным образом там требует оплату проводить только через себя, забирая 30% у разработчиков. Поэтому Apple, значит, должна это все дело как бы там разрешить, брать там деньги с пользователя любым методом. Вот. И иск вот Epic Games против Apple, он был таким как бы одним из первых достаточно крупных звоночков, но он в итоге, решения по этому иску до сих пор нет, там прения сторон закончились, судья пошла, значит, думать над как бы решением по поводу этого иска, но параллельно во многих странах возникли, так сказать, уже антимонопольные претензии, антимонопольные иски вот, к Apple по поводу ее положения на рынке приложений для iOS. В целом, эта вся тема звучит немножко странно, и ну, я в какой-то мере Apple поддерживаю. То есть претензия к Apple, она заключается в том, что компания монополист на рынке приложений для iOS. То есть для iOS есть только один магазин, вот, через который можно ставить приложение. Apple, значит, управляет этим магазином, не разрешает другие магазины. Ай-яй-яй, плохая Apple. Я всегда в этом случае привожу там аналогию, типа там с рынком, на котором там рынок, значит, кто-то его организовал, и он устанавливает свои правила, да, типа, и кто-то приходит и говорит, я хочу тут на твоем рынке продавать помидоры свои, но тебе я ничего за это не заплачу. Вот. И понятно, что Apple против этого.
Я вот хотел у тебя спросить, смотри, вот ты уже упомянул про монопольное разбирательство в разных самых странах, и вот последние новости, это то, что и Федеральная антимонопольная служба России подала претензию к Apple, и в Южной Корее регулятор аналогичный тоже обязал Apple прям практически в одностороннем порядке, да, предоставить для разработчиков альтернативу. А вот где здесь причина и следствие? То есть причиной послужил вот этот суд между Apple и Epic, а следствие — это вот эти разбирательства? Или наоборот? И как так получилось, что, ну, примерно в один промежуток времени, да, если как-то исторический разрез рассматривать, на Apple вот столько со всех углов на эту тему навалилось. И частные компании, и государства все вдруг почему-то захотели от нее каких-то новых правил в отношении политики к разработчикам.
Ты знаешь, я вот честно скажу, что я не очень внимательно следил за как таймлайном всех этих событий, поэтому я не могу сказать там, что какое-то событие возникло раньше другого и могло привести там к появлению второго события. Но мне кажется, что разговоры про вот это монопольное положение Apple на рынке, они идут уже, там, по-моему, года 2 или 3, не меньше. И Еврокомиссия задавала вот вопрос по этому поводу какое-то время назад. И, по-моему, есть какой-то иск, в том числе и в Евросоюзе, к Apple как раз по поводу App Store и оплаты в App Store. И, короче, вот мне кажется, что это реально просто проблема, которая назрела. То есть она вот как бы назрела со многих сторон. Она назрела со стороны вот государственных органов, которые считают, что Apple занимает вот слишком такое контролирующее положение на этом рынке смартфонов. И она назрела также со стороны разработчиков, которые считают, что услуги, которые предоставляет Apple, они не стоят там 15 или 30%, которые Apple сейчас берет за оплату. Вот. И они считают, что, значит, они заслуживают, разработчики считают, что они заслуживают другого отношения, других возможностей при работе в App Store. Самое интересное, что вот со стороны пользователей мы, в принципе, как бы каких-то претензий особых не видим. Да, то есть потенциально от этих всех исков пользователи могут, конечно, выиграть, если вот эти все решения судов и иски приведут к снижению цен, да, когда разработчик, там, зная, что он не будет отдавать 30% Apple, а будет отдавать, там, допустим, 10% комиссии просто какому-то другому процессору платежей, возможно, он сможет снизить цену. Но, например, я уверен, что в конечном итоге Epic, та же Epic будет больше зарабатывать, если она будет там принимать какие-то свои платежи параллельно Apple-овому механизму. Вот. То есть это вот просто как бы критическая масса вот желающих покритиковать крупную компанию, тем более, что вот технологические компании внезапно, как бы для многих внезапно, стали самыми крупными компаниями в мире. Если посмотреть там, не знаю, на топ самых крупных компаний 10 лет назад, 15 лет назад, это в первую очередь нефтянка, а во вторую очередь финансовые корпорации. И тут внезапно за вот этот вот достаточно короткий период происходит эта трансформация, когда топ-5 крупнейших компаний в мире это технологические компании Apple, Google, Amazon, Facebook. Ну, в общем, да, вот основная как бы там...
Ну, кстати, вот в жалобе нашего регулятора, он же ФАС, там указано, что пользователь какой-то обратился в ФАС и пожаловался, что вот такая вот незадача, не может оплатить другой платежной системой. Наверное, правда, этот пользователь является либо чиновником, либо сотрудником ФАС. А говоря про вот почему, мне кажется, накопился вот этот пул вопросов, особенно со стороны государства, мне кажется, что важно еще тут является момент, то, что цифровизация какая-то экономик постоянно идет, и государство само этим тоже занимается. И я так подумал, ну, например, мы не знаем, конечно, на каких условиях, допустим, государство размещает свои приложения в каталоге App Store, но там те же, например, парковки Москвы, да, это Дептранс Москвы, и в них можно было оплатить с помощью Apple Pay парковку, да, и, условно говоря, ты платишь 1000 рублей правительству Москвы, а 30% уходит в Apple. Наверное, им там это тоже не нравится, например.
Нет, а если речь идет об оплате подобного сервиса и с помощью Apple Pay, то там 30% не берутся. Вот как Uber, когда ты платишь, допустим, там, ну, в России сейчас Uber, я уж не помню, там работает или нет, он, по-моему, его Яндекс купил, да, но смысл такой, что когда ты вот получаешь подобные там, по сути, как бы физические услуги, то при оплате Apple Pay вот эти 30% не берутся. Это все прописано вот в этих там требованиях Apple по поводу как раз приложений в App Store. Но вот все вот такие вот как бы внутри программные покупки, типа там какой-то контент купить, какой-то сервис купить, еще что-то такое, вот, подписаться там, да, это как раз то, к чему вот эти 15 или 30% там применяют.
Другой пример. Ребята из «Газпром Медиа», которые занимаются, ну, большим медиабизнесом, да, очевидно, что покупая там сериалы в каком-нибудь ТНТ Премьер или еще где-то, тоже видят, что мимо них уходят вот эти 30%. И друзья из «Газпром-медиа», все вы знаете, с кем они дружат, они...
Они пишут ФАС как раз, да-да-да.
Да, наверх, наверное, как бы, и рассказывают, что как бы налоги-то платить надо, казна не пополняется, вот это все.
Ну, я сейчас хотел вот как бы сделать как, такой небольшой как summary того, что вот произошло буквально за последние две недели в плане там вот этих претензий к Apple. То есть про Южную Корею ты уже сказал, да, там действительно приняли законодательный акт, который законодательно обязывает Apple и Google в приложениях дать возможность использовать другие платежные системы, а не только встроенные механизмы, как вот требует Apple или Google. Пока что по времени, как, сколько времени дается компаниям на внедрение этой разработки, там не очень понятно. И там, я думаю, что еще какое-то время займет на, собственно, утрясание, так сказать, деталей и прояснений, что же именно корейцы хотят, потому что там, давайте тогда озвучим список каких-то систем, да, это там, допустим, или озвучим, можно ли покупать приложения или делать покупки только внутри приложений, да, и все это вообще касается только Южной Кореи в данном случае.
Интересно, кстати, поэтому... вот Samsung, да, да, насколько они лоббировали эту тему, потому что, ну, у Samsung на Android свой магазин приложений, и...
Да.
Южная Корея устроена так, что там как раз-таки очень большое влияние крупных корпораций, и, по-моему, там даже была какая-то новость, связанная с коррупцией с Samsung, и там правительство даже, по-моему, уходило в отставку. Вот просто несколько лет назад это было в новостях. Вот интересно, насколько Samsung это лоббировал, потому что в том же магазине там Samsung есть, например, Fortnite сейчас, и они активно пушат эту историю. Интересно, что Южная Корея стала здесь как бы первым рынком, ну и это домашний рынок для корпорации Samsung.
На самом деле я слышал версию, что идея этого законодательного акта в Южной Корее, она родилась как раз по некой жалобе Samsung, и она была в первую очередь против Google. Вот, что этот закон был принят против Google, а Apple как раз стала здесь... там такой как бы параллельной жертвой, так сказать, этого закона. Раз уж всех там под одну гребенку, то и, в общем, давайте всем запретим. Но это пока что только Южная Корея. И мы посмотрим, будет ли Apple предлагать отдельные правила для отдельно взятой страны. Но есть еще парочка вот как раз таких интересных решений, которые произошли на этой неделе. В частности, было достигнуто внесудебное соглашение между разработчиками по иску, который эти разработчики подали против Apple в США. Я, честно говоря, об этом иске вот узнал только когда уже вот была информация от Apple об этом внесудебном решении. То есть этот иск как-то прошел совершенно как бы мимо всех радаров. Но смысл такой, что какие-то, по сути, no-name разработчики там группкой собрались и подали иск против Apple. И Apple с ними заключила очень спорное внесудебное соглашение, по которому Apple сказал, ну ладно, так и быть, если вы очень хотите, мы разрешим вам мимо ваших приложений отправлять имейлы, так сказать, вашим пользователям, в которых вы сможете рассказать, что они могут купить ваше приложение там, или купить подписку в вашем приложении где-то в другом месте. С точки зрения вот как бы того, на что Apple соглашается, это вообще почти что не проигрыш Apple, это, я бы даже сказал, такой выигрыш Apple. Они, по сути, ничего такого не разрешили. Более того, Apple сказала, что ладно, мы тут еще, значит, организуем фонд для разработчиков в размере 100 миллионов долларов. Из них, правда, 30 миллионов долларов уйдет сразу на оплату юристам. Вот. Но это мелочь, вы не обращайте внимания. А остальные деньги из этого фонда, ну да, мы потратим там на поддержку мелких разработчиков, которые будут точно так же все равно разрабатывать приложения для App Store. И еще одна тема, которая вот буквально вчера тоже произошла, это японская антимонопольная комиссия, оказывается, тоже ввела какое-то расследование там, подхода Apple к App Store. Вот. И это расследование, в частности, касалось как раз ситуации, когда приложение, если оно не хочет, скажем так, принимать платежи, да, оно там не хочет делиться 30% с выручки с Apple, и поэтому оно хочет, чтобы пользователи платили за подписку на сайте. Классические примеры – это Netflix и Spotlight. И Apple в своих правилах сказала, так, типа, хотите вот принимать деньги там, значит, тогда никаких ссылок в вашем приложении на сайт не может быть. То есть, типа, юзер должен туда заходить и сразу логиниться. Вот. И японская вот эта антимонопольная комиссия провела вот это исследование, то есть расследование, и как результат этого расследования Apple сказала, ну ладно, хорошо, типа, вот эти вот приложения, которые Apple называет как читалки, условно категория читалки, ну вот, они смогут у себя разместить ссылочку, которая вот будет позволять отправлять пользователей на сайт регистрироваться, покупать и прочее, прочее, прочее. Что только подчеркивает, во-первых, что вот эти все правила и требования Apple, они такие достаточно как бы придуманные, да, то есть никакой технической вот там подоплеки под этим всем нет. Тут важный момент, вот эти приложения, то, что Apple называет Reader, это вот как бы категория, в которую Apple сама считает, что нужно записать туда приложение. Подразумевается, что это приложение, которое на iPhone или на iPad дает доступ к уже купленному контенту, то есть типа книги, вот видео, как в Netflix, аудио, как в Spotify. Поэтому, да, когда я говорю слово «читалка», в данном случае вот Apple сама помещает это слово «reader» в кавычки, это вот как раз речь идет об этих всех приложениях.
Да, давай я еще раз уточню. То есть это музыка, видео, книги и пресса. Игры и, собственно, магазин приложений с другими любыми сервисами это не касается.
Да, да, абсолютно правильно. Вот, но я как бы, наверное, в завершение, что ли, этой темы хочу сказать вот что. То есть очевидно, что вот этот как бы город Apple находится под атакой со всех сторон. То есть есть иски от разработчиков, есть иски вот от каких-то там регулирующих органов, есть законодательные акты, которые там начинают требовать от Apple что-то. То есть я думаю, что все закончится на самом деле тем, что Apple разрешит очень многое в App Store делать, то, чего нельзя делать сейчас. В частности, скорее всего, я думаю, что в итоге оно придет действительно к тому, что разработчики смогут там брать, ну, то есть, по крайней мере, предлагать пользователям альтернативные механизмы оплаты внутри приложения. Но и Apple это понимает, но она хочет этот процесс оттянуть как можно дальше. Поэтому, типа, вот здесь вот разрешили там, типа, присылать имейлы пользователям. Вот здесь вот разрешили там ссылочку добавить. Вот здесь там что-то еще там разрешат. Ну вот. Но в конце концов тоже наберется вот некая вот эта критическая масса, вот, которая приведет к тому, что Apple скажет, ладно, окей, альтернативные платежи, хорошо, вот будут вам альтернативные платежи, делайте с ними что хотите. И здесь я только хочу добавить, что вот я уже говорил, что это вот с одной стороны Apple атакуют разработчики, с другой стороны регулирующие органы. Вот пользователей никто в этом случае не спрашивает, а хотят ли они это. И в принципе аргументация Apple о том, что вот этот вот единый механизм оплаты, единый механизм там возможности рефандов, единый инструмент, где ты видишь все свои подписки, которые предоставляет App Store, это все на самом деле, ну как, позитивная сторона того, что Apple сама контролирует всю эту экосистему. И есть риски, безусловно, что какое-то количество фрода может начать происходить в App Store, если туда пустить там сторонние инструменты оплаты. Что весь вот этот пользовательский опыт от оплаты с там приложениями, покупок внутри приложений, он не будет такой красивый и бесшовный, как это сейчас происходит с App Store и с единой системой оплаты. Но очевидно, что Apple от этого никуда не деться, и, к сожалению, вот ей таки придется сдать свои позиции и, видимо, пойти на поводу вот требований там некоторых разработчиков и регулирующих органов.
Ну, а смотри, любимая рубрика в нашем подкасте «Задай вопрос продукту». Вот не будем называть компанию, не будем называть продукт. Вот ты продукт-менеджер в вакууме, да? Вот ты в текущей ситуации как будешь поступать? То есть ты оставишь платежную систему от Apple и напишешь письмо пользователю, что есть другой вариант. Ты в своем приложении, если Apple позволит все-таки использовать сторонние платежные системы, оставишь только свою, ну или внешнюю какую-то платежную систему? Или ты оставишь и платежную систему Apple, которая будет на 30% дороже, и платежную систему там собственную или стороннюю, которая будет дешевле, и предоставишь выбор пользователю? Вот по какому пути ты как Project пойдешь?
Я считаю, что в данном случае... Ну, точнее так. Жадные компании, скорее всего, выберут путь как бы наименьшего процента, да, который надо там избавляться. Я считаю, что пользователям нужно давать выбор. И пользователи, в принципе, привыкли к этой схеме. Они понимают ее преимущества, они понимают, что это простая, бесшовная вот, как бы, пользовательская схема, когда ты нажимаешь кнопочку, подтверждаешь Face ID, подписочка там купилась, тебе ничего не надо делать, там данные карты не надо вводить, никаких дополнительных там проверок не надо проходить. Вот это удобно, и я уверен, что большинство пользователей все равно захочет пользоваться именно вот этой Apple-овой системой. Но, типа, если кто-то страшно хочет заплатить мимо App Store, да пожалуйста, я считаю, что дать пользователям и разработчикам вот альтернативу, с точки зрения разработчика, ничего плохого нет.
Угу. А если мы говорим про внешние платежные системы, то какие наиболее распространены, чем пользуются все?
Там Digital River есть система, которую многие разработчики подключают. Мы в параллел пользуемся системой Clever Bridge, вот, которая как раз процессит обработку платежей. Вот, и мы там у себя не храним никаких там данных карточек, ничего такого, то есть мы просто получаем информацию о том, что платеж произошел. Они все тоже стоят денег, я уж не помню там точных условий, я не знаю, но вроде как, типа, да, действительно дешевле, чем 30% то, что просит Apple.
Они стоят денег как подписка, и они стоят денег как процент с транзакции?
Там есть, типа, определенно фиксированная сумма с транзакцией плюс определенный процент с транзакцией, там, не более некой суммы. Но смысл такой, что Apple достаточно давно пушит вот там разработчиков на подписки, и на подписках там реально, если ты делаешь хороший продукт, и пользователь ее возобновляет, то ты получаешь как бы от этого пользователя не 70% денег, а 85%. И это, как мне кажется, в целом стимулирует пользователей, ну, стимулирует разработчиков а, делать хорошие сервисы, и б, вот, предоставлять пользователям как раз как вот эту некую ценность в сервисе, которая позволит сохранять retention для этого пользователя, предотвратит уход этого пользователя. И ты будешь просто получать 15%, а это уже, ну, как бы, вполне разумный процент.
Ну, то есть мелкие разработчики все равно так или иначе и средние, да. А почему, вот ты говоришь, что вы пользуетесь Parallels тоже другой, а все-таки вы большая корпорация, насколько я понимаю, Epic Games в случае с Fortnite использовали какую-то собственную платежную систему, а почему вы пользуетесь внешней, например?
Epic гораздо большая компания, они могут, наверное, себе позволить там разработать свою платежную систему со всеми ее верификациями, интегрироваться там напрямую в какие-нибудь там биллинговые системы визы и мастер-карта. Но у нас надо...
Я не хотел обидеть компанию Parallels, потому что это тоже большая компания, но в сравнении с Epic...
Совсем не такая большая, как Epic, безусловно, да, тут никаких сомнений в этом нет. Но в любом случае там все равно, даже как бы используя свою систему, ты никуда не деваешься от того, что у тебя есть процессинг карт, который там привязан к международным системам, ну, вот, и весь там проверки фрода и перевод денег и прочее, это все равно, даже несмотря на свою систему, это там обеспечивают карточные системы, и там нужно платить проценты, просто понятное дело, что не 30%, да. Вот. Я не удивлюсь, например, если Apple скажет, окей, ну, типа, вы хотите там, не знаю, серии брать с пользователя деньги сами, тогда, например, типа, и апдейты делайте сами. Да, сейчас же очень удобно, ты там как бы в App Store все залил, у тебя там приложение апдейтится, ты про хостинг не думаешь, вообще ничего там как бы не надо с этим париться. Вот. А если ты Apple не платишь, то что она должна там эти такие технологии поддерживать? Ну, не знаю. В общем, сложная на самом деле тема, и очень интересно посмотреть, к чему это все вот приведет. И тут самый как бы экстремальный кейс – это вот то, что называют там сайдлоудинг, да, когда скажут «нет», типа «нельзя требовать вот только через App Store». Давайте мы разрешим приложение ставить просто любые, со стороны, с веб-сайта скачать и поставить. И вот здесь вот там огромное количество механизмов по обеспечению там безопасности в айфоне, которые Apple зашила там в iOS, в iPadOS, вот, они могут просто перестать работать. И вот я уверен, что Apple, как бы, учитывая, как, сколько она говорит про безопасность, приватность, конфиденциальность, она очень сильно не хочет именно вот этого как бы как раз шага. И я думаю, что если она почувствует, что как бы пахнет жареным, ее могут начать там пытаться заставить вот обеспечить вот этот сайдлоудинг, она разрешит в App Store вообще все, что угодно, лишь бы ее не принудили разрешить сайдлоудинг. Вот, вот это будет интересно как раз.
Ну что ж, будем смотреть, как эта ситуация развивается дальше. Потому что это как главный, наверное, сериал, на самом деле, 2020 года, что происходит, да. И чем закончится суд между Epic и Apple, тоже очень интересно. Там на днях было много всяких утечек из документов, которые в этом суде мелькали, но мы уж не будем здесь тратить свое время, потому что там столько всего, что про это можно посвятить целый отдельный выпуск. Дальше будет непростая тема. Ну как непростая? Для Алекса простая. Если что, это ко мне в дверь будут.
Я далеко, да-да-да.
Да, если что, звонить будут ко мне в дверь. Поговорим про удаление приложения «Навальный» из каталога App Store и Google Play в том числе, потому что не Apple одну эта тема касается. Регулятор наш, Роскомнадзор, направил соответствующее обращение. Сначала в Apple, потом, чуть позже, естественно, и в Google. На текущий момент времени Apple и Google проигнорировали это обращение Роскомнадзора. И вот буквально в момент, когда мы с Алексом записываем этот подкаст, Роскомнадзор через медиа опубликовал как бы свою позицию. Они считают, что возмущены очень сильно, говорят, что не удаление этого приложения они будут рассматривать как вмешательство Apple и Google в избирательную систему Российской Федерации и, в общем, будут применять санкции к Apple и Google. Какие санкции, пока не говорится. Ну, начнут, наверное, со штрафов, потом, может быть, чем-то более серьезным все дело это закончится. Пользователи в Российской Федерации могли наблюдать, как приложение, собственно, работает, но блокируется трафик и, соответственно, там, с мобильных сетей, Wi-Fi без VPN нельзя воспользоваться этим приложением. Тут важно сказать, что приложение «Навальный» имеет отношение к фонду борьбы с коррупцией, а фонд борьбы с коррупцией признан на территории Российской Федерации экстремистской организацией. Это важно проговорить. Но на самом деле, какое он имеет отношение? Оно имеет весьма косвенное отношение, потому что официально издателем этого приложения в App Store числится Роман Рубанов. То есть разработчик конкретный, человек, который имеет отношение к этой организации, ну, достаточно номинальное, он когда-то там работал. Собственно, само приложение называется «Навальный». Фамилия этого человека, пусть ее некоторые боятся произносить, на текущий момент не запрещена на территории Российской Федерации. Это слово можно говорить вслух. «Навальный», и ничего не произойдет. Хотя некоторые считают, что иначе. А других каких-то вещей, вроде сторонних платежных систем, о которых мы говорили ранее, не знаю, контента, который имеет маркировку 18+, и так далее. В общем, азартные игры, какой-то фрод, да, то есть никаких формальных поводов для удаления из App Store приложение не имеет. И очень интересно посмотреть, как Apple и Google себя поведут во всей этой истории. Но тут еще важно проговорить, что, ну, в целом, да, взаимодействие государство и Apple – это такая штука, которая происходит регулярно. У Apple на сайте есть специальный раздел, он называется «Transparency», «Прозрачность». Вы можете сходить, посмотреть. Там есть буквально разбивка по годам. Скачать PDF-ку можно, и в этом отчете можно прочитать, с какими обращениями, на какие темы и в каком количестве государство обращалось в Apple в том или ином году. И там отдельно прям есть такая плашка, посвященная Российской Федерации. И часто, да, эти обращения, ну, носят такой понятный характер. Это какое-то нарушение авторского права, когда приложение позволяет, там, не знаю, смотреть спортивные трансляции, права на которые принадлежат там другому правообладателю, азартные игры, порнографический контент, да, то есть вот это общение государства и Apple, оно идет постоянно. И, например, в прошлом году со стороны Российской Федерации было 3 запроса на удаление 4 приложений, и все эти запросы были удовлетворены. А в 2018 году, например, было требование удалить 11 приложений, из которых 10 было удалено. Одно приложение, ну, не ясно какое, но мы знаем, что в том же году Роскомнадзор обращался с требованием Apple удалить Telegram из App Store и Google Play, и, соответственно, Apple этого тогда не сделала, и, видимо, как раз вот то недостающее приложение из отчета за 2018 год как раз-таки является Telegram. Но если на Telegram вроде как закрыли глаза, формально написали это обращение, то что будет с приложением Навальный, пока не особо понятно, потому что, ну, я, честно говоря, предполагал, и в эфире телеканала «Дождь», который является иностранным агентом на территории Российской Федерации, к сожалению, я должен и это проговорить, я говорил, что мне кажется, что Apple, ну, будет придерживаться такой же политики, как относительно Телеграма это было, то есть игнорировать, но мы видим, что вот спустя даже какое-то время Роскомнадзор опять поднимает эту историю, опять обращается к Apple, и, в общем, не ясно, что тут будет дальше в этой связи и как эта история будет развиваться.
Вообще, я хочу добавить, что это на самом деле такая, как бы, для Apple это принятие решения, взвешивание там этих pros and cons, то есть типа за и против, в зависимости, там, не знаю, от потенциального наказания, да, а на другой стороне, там, может быть, вот размер этого рынка и стоит ли оно того. Потому что мы знаем, что когда в Китае приняли закон по поводу запрета VPN-клиентов, то Apple достаточно быстро из App Store VPN-клиенты в китайском App Store, по крайней мере, вычистила. Вот, поэтому... Если, например, да, Роскомнадзор начнет надувать это, щеки и говорить о том, что сейчас мы ваш App Store весь этот в России запретим, я уверен, что Тим Кук, конечно, это рассмеется в лицо, потому что он прекрасно понимает, что вот я думаю, ну, то есть, по крайней мере, мне кажется, что App Store вот не смогут запретить в России, потому что, ну, известно, что достаточно много высокопоставленных людей в России пользуются айфонами.
Играют в Angry Birds ли... на совещаниях, думаю, да.
Вряд ли они будут согласны с тем, что внезапно их там айфоны превратятся в тыквы. Вот. Но если там за Apple будут бегать там и требовать денег по этому поводу, показывая, что контент там внутри приложения действительно содержит в себе там какое-то экстремистское содержание, это надо будет очень сильно постараться, чтобы доказать, что это действительно такой контент, несмотря на, в общем, объявление самого фонда вот подобной организации. Ну, то есть моя ставка, что не удалят это приложение. В общем, посмотрим.
Но при этом, да, все же важно тоже подчеркнуть, что Apple в целом достаточно обычно сговорчива с правительствами, государствами вот на тему таких вещей, да, потому что, например, очень долгое время, как вы знаете, в Объединенных Арабских Эмиратах, например, не работал FaceTime на уровне железа, то есть если вы покупали iPhone в этой стране, там просто не работал FaceTime. А причиной было то, что в Эмиратах есть орган такой, который занимается государственной пропагандой и противостоянием терроризма, что-то такое. И, собственно, вот этот орган тоже издал указ о том, что вот FaceTime пользоваться в этой стране нельзя, потому что, ну, там, сквозное шифрование и так далее, и так далее, и так далее. И этот запрет сняли вот буквально там несколько лет назад с iOS 13, по-моему, что ли. И до этого периода времени, особенно когда очень было популярно еще в Россию, когда Apple в России официально не работала, и, Алекс, помнит те светлые времена, когда iPhone был признаком статуса в России, еще что-то. Очень многие состоятельные россияне приезжали в Эмираты, покупали там iPhone, а потом удивлялись, что FaceTime в России у них не работал. Даже я вот помню, что нескольким людям подобные проблемы пытался решать. Мы вспоминали Китай, ну, про iCloud, там, сервера в Китае мы тоже регулярно в подкасте говорим. У правительства Китая было такое требование, Apple его выполнила. VPN-клиенты, вот Алекс тоже вспомнил, что удалили. Кстати, про VPN-клиенты и в России тоже вот Роскомнадзор за это дело взялся, и в частности вот там Туннель Бира, очень многими любимый Twitter-клиент. VPN-клиент из Канады его ребята делают. Кстати, русский дизайнер вот этих всех медведей рисовал наш соотечественник, который живет в Канаде. Вот его у нас тоже запретили в России и, может быть, тоже, да, удалят из App Store, потому что есть соответствующие требования. Вот. Я думаю, что тоже Apple не пойдет на эту историю. Тут важен тоже политический контекст. Все-таки Apple компания, которая имеет юрисдикцию в США, сейчас демократическая партия управляет, и очень много будут, мне кажется, КПУ вопросиков на родном для нее рынке, если они на такой шаг пойдут, потому что так или иначе там за тем, что происходит в политической жизни в России, в Америке тоже следят, как мне кажется, поэтому я ставлю на то, что Apple будет месяц молчать, набрав воды в рот, а через месяц, когда ну, какие-то политические события в России состоятся и пройдут, никто про это уже не вспомнит.
Ну, да, звучит, как будто ты что-то знаешь о том, что произойдет.
Выборы, у нас выборы в Госдуму, поэтому я так...
Такая интрига прямо непонятная. Тоже после выборов может произойти. Там совершенно непредсказуемые результаты.
Да. Ладно, выдохнем, поговорили на острополитические темы. Надеюсь, что все будет хорошо. Хорошим, Apple купила стриминговый сервис PrimePhonic, который был сконцентрирован на воспроизведении классической музыки. И закроет, купит и закроет, как обычно поступают крупные корпорации. Сервис больше не будет регистрировать новых пользователей с 7 сентября. Всем существующим пользователям предложат рефанд средств, если они оплатили подписку недавно. И еще в подарок дадут подписку на Apple Music на полгода. А в 2022 году Apple выпустит собственное приложение, которое будет основано на сервисе PrimePhonic с, соответственно, плейлистами классической музыки. И каким-то образом все эти плейлисты, которые были в этом сервисе, еще появятся в Apple Music. Какая-то странная покупка, честно говоря, в разрезе Apple Music. Тебе не кажется, зачем выпускать еще один отдельный сервис, который будет специализироваться на классической музыке? Понятно, что у такой музыки есть, наверное, какая-то своя аудитория. Наверное, она не очень большая, но какая-то такая вот раздробленность, отдельное приложение рядом с Apple Music для прослушивания классической музыки, как-то это не очень похоже на Apple.
Тут вообще, на самом деле, даже если не говорить про отдельное приложение, вот этот подход «сейчас мы закроем приложение, которое так полюбилось пользователям, а в 2022 году мы откроем другое приложение», вот эта вот пауза не очень понятна. То есть, а что должны люди, вот, которые любят PrimePhonic, вот это, там, какое-то время делать, страдать, мучаться в Apple Music? Не очень понятный шаг. И с другой стороны, я слышал версию, что классическая музыка будет как-то особенно звучать. Вот. И поэтому для нее желательно сделать там какое-то специальное приложение. Но в целом я не понимаю, почему не сделать просто как бы другое звучание для классической музыки прямо внутри Apple музыки. Почему не сделать отдельный раздел для классической музыки, в которой будет другой интерфейс, вот, который полюбился поклонникам, да, как говорят в пресс-релизе, и и всех все-таки отправить в Apple музыку. Почему не сделать... Да, я подозреваю, что для этой классической музыки, скорее всего, будет отдельная подписка. Да, то есть, в принципе, я не понимаю, почему нельзя к Apple музыке сделать какое-то расширение подписки, да, типа там на Apple Music Plus Classic, там, например, да, вот что-нибудь такое. То есть мне правда много вопросов, особенно на фоне, например, приложения Shazam, которое Apple купила несколько лет назад, и оно до сих пор существует отдельно. На, вот, то есть почему закрывают в данном случае приложение, мне вот этот шаг непонятен. Наверняка у Apple есть какое-то стратегическое видение, о котором мы не знаем, потому что, ну, кто там червяки в земле, а Apple, они же там это витают в облаках.
Слушая классическую музыку. Shazam, кстати, на прошедшие WWDC, они показали API там какое-то свое, и вот, блин, хорошо, что ты вспомнил, надо будет почитать, посмотреть, потому что я видел, как разработчики с ним игрались, там много всяких прикольных штук из разряда, что это API может, допустим, ловить слова-паразиты и прям считать тебе. Я видел, как разработчики, ну, в Твиттере, в социальных сетях, с помощью этой API-шки всякие прикольные штуки делали. Или там включали презентацию Apple и считали, сколько раз говорят слово amazing на сцене. Вот, так что надо посмотреть. Я бы был рад, если бы можно было разбить подписку Apple Music, там, не знаю, убрать весь русский рэп из сервиса, например, и не платить деньги за него. Блин, потому что я не знаю, как это работает. Я переехал из Spotify в Apple Music, и как бы я ни дизлайкал, как бы я говорил, пожалуйста, не надо, не включай мне русский рэп. То, что я люблю там Скриптонита и Noize MC, не значит, что мне нравится Моргенштерн и все остальные эти ребята. Пожалуйста, не делай этого. Он все равно мне настоятельно, постоянно рекомендует. Спастись от этого можно, только поменяв, наверное, регион, но, к сожалению, экосистема Apple устроена так, что все подвязано на Apple ID, и, соответственно, ты не можешь поменять регион только для музыки. Тебе нужно поменять регион всего Apple ID, что, к сожалению, не представляется возможным.
Платить больше денег, опять же, да, потому что американский Apple Music стоит дороже, например, чем российский Apple Music.
А порадоваться в заключении этой новости можно за ребят из PrimePhonic. Кажется, что они делали какой-то очень такой нишевый сервис, но делали его хорошо, их заметила Apple, и, ну, в случае таких покупок обычно говорят, что Apple покупает команду разработчиков. Наверное, эти ребята будут как-то помогать Apple Music улучшать и делать вот этот новый продукт, который в 2022 году выпустят. А в любом случае, за них можно порадоваться, что ребята взяли такую нишевую идею, их заметила большая корпорация. Это круто, так что если нас смотрят и слушают разработчики, не бойтесь браться за какие-то нишевые продукты.
Ну да, я хочу тоже добавить, что вот в плане таких вот приобретений одной компании другой есть категория приобретений, которая называется acquihire. То есть это когда происходит acquisition, то есть покупка компании с целью нанимания команды. Вот, то есть, и вот этот PrimePhonic, судя по тому, что в целом бизнес действительно там как бы нишевый достаточно, то происходит в первую очередь как раз найм команды, грубо говоря, со всеми ее знаниями и опытом по разработке интерфейса, по разработке алгоритмов, рекомендаций музыки. И, ну, логично, вот говоря об этом всем, логично, конечно же, чтобы это в итоге как бы оказалось как, типа, интегрировано в Apple Music. Но почему они это все-таки интегрируют в... ну, то есть все равно собираются сделать отдельное приложение. Правда, очень большая загадка, и я хочу узнать на нее разгадку.
А дело за простым, Алекс, дожить до 2022 года. Учитывая последние мировые тенденции, это может, конечно, не так легко быть, но я уверен, что мы и наши зрители, и слушатели с этим справятся. «91mobiles.com» — какой-то странный, честно говоря, сайт, но, тем не менее, опубликовал на прошедшей неделе эксклюзивные, я бы хотел сказать, фотографии, но на фотографии это не очень похоже, больше похоже на рендеры по схемам новых Apple Watch. И выглядят они, ну, я не знаю, неважно, как-то они выглядят, Алекс, как ты считаешь?
91 – это же типа показатель сразу китайского сайта. Китайцы очень любят цифры, в принципе любят цифры, и там, по-моему, 9 не считается счастливым числом, и они вообще как бы любят там домены с цифрами. Вот, и да, вот именно те рендеры, которые являются рендерами, вот мне очень не понравились. То есть, короче, да, то есть надо вначале сказать, да, что, ну, я думаю, ты картинки здесь добавишь, да, но смысл такой, что, типа, очевидно, что Apple нравится вот этот вот, как бы, дизайн-язык, дизайн-стиль 12-х айфонов, квадратненький такой, с ровными вертикальными линиями, и похоже, что Apple Watch 7 и, возможно, там, 8-я, 9-я модели, они тоже будут в таком вот красивом, потенциально красивом прямоугольном дизайне. Возможно, что у Apple получится сделать этот дизайн действительно симпатичным, но пока что вот эти рендеры, они выглядели достаточно отвратительно, и я, честно говоря, расстроился, потому что я там каждый год традиционно покупаю новую модель, и если она будет выглядеть вот так, как она выглядела на рендере, я буду, честно говоря, страдать. Я куплю ее, конечно, но буду плакать и страдать каждый день, надевая эти часы.
А что ты думаешь на тему вообще вот этой унификации дизайна? Потому что мне кажется, что, ну окей, iPhone, iPad я еще могу понять. Какой-то MacBook, iPad mini в новом вот таком дизайне тоже могу понять. Но вот то, что часы они пытаются привести к этому же виду внешнему, мне кажется очень странным, потому что... Ну, у Apple Watch плюс-минус всегда был такой очень узнаваемый и даже самобытный, да, дизайн. Ты никогда не спутаешь Apple Watch ни с какими другими смарт-часами. Хорошо это или плохо? Вот как тебе кажется, что все продукты какую-то единую общую стилистику пытаются выдерживать? Потому что часы все-таки это аксессуар, и кажется, что какая-то самобытность и яркость в этом случае им только в плюс.
Да. Я в этом случае всегда вспоминаю там модельный ряд Audi и Mercedes, у которых, в общем, это машины все выглядят как одна и та же сосиска, но просто разного размера. Вот. И с этой точки зрения, на самом деле, как унификация как языка дизайна, в целом, само по себе это неплохо. Да, и более того, говорят, что даже новые Mac'и вроде как могут оказаться тоже в таком вот там квадратненьком дизайне, как минимум у вот такого прямоугольного дизайна есть преимущество того, что суммарно объем внутри самого устройства получается больше. Туда можно, например, засунуть больше батарейку, что Apple, скорее всего, не сделает, потому что, ну, типа, вам и так хватает там весь день. Здесь звездочка, примечание того, что весь день, по мнению Apple, это там типа 18 часов. Вот, но тут вопрос как раз в том, сможет ли Apple применить этот дизайн с поправкой на то, что это должно быть элегантное и малозаметное устройство на запястье, да, и вот это как раз здесь вот вопрос того, есть у Apple еще магия дизайна или нету, потому что сделали вот этот квадратный кирпич толстый, да, на запястье. Это лажа, это будет некрасиво. Если же он будет там на вот определенной как бы толщины такой, что он не будет производить впечатление там квадратной шайбы на толстой на запястье, возможно, что оно как бы будет смотреться нормально. Вот эти вот как бы тонкости дизайна как раз. По-хорошему, Apple как раз этим и известно. Сможет сделать? Ну, посмотрим.
Самое главное, что не уходит Digital Crown. Я очень люблю этот интерфейс. Вот, я не часто им пользуюсь, честно скажу, не на часах конкретно, да, не то чтобы прям много что-то кручу, прокручиваю списки, но, тем не менее, мне очень нравится такая возможность, и я рад, что этот интерфейс не уходит, и что Apple его как-то вот на другие проекты в том числе распространяет. Вот я сижу в наушниках, где есть Digital Crown, и тоже, в общем, приятный, удобный и вот в наушниках в том числе интерфейс.
Хочу в айфоне Digital Crown. Просто чтобы играться, знаешь, там этот, как его, эти попеты, фидлеры и прочие там. Сидишь и крутишь.
Между прочим, я не знаю, видел ты или не видел, там в Америке сейчас есть стартап, который сделал такую игровую консоль маленькую, и у него...
С колесиком. предзаказ обязательно размещен, конечно, да.
У тебя даже предзаказ есть.
К сожалению, я не попал в 2021 год. То есть у меня мой предзаказ приедет в 2022, но, конечно же, да, я разместил.
Я к тому, что если бы в айфоне, да, представь, была вот эта крутилка, это могло бы стать тоже каким-то таким элементом, который можно было бы и в софте, и в играх вполне себе использовать. Представляешь, взламывать замки, например, с помощью этой короны.
Ну, очень интересно. Playdate, по-моему, это приставка называется, да, с этим колесиком. В целом, ну вот правда, плохого того, чтобы унифицировать дизайн между устройствами, нет. И, ну, я думаю, что Apple знает, опять же, там, как обратную связь пользователей по поводу того, нравится или не нравится им такой, как бы, квадратный дизайн. Честно говоря, вот я там недавно держал в руке там этот 10R в старом дизайне телефон, да, и вот без чехла он мне кажется вот как-то удобнее и приятнее в руке, чем дизайн 12-х айфонов. С другой стороны, мы все равно засовываем телефон в чехлы из самых разных форм, самых разных дизайнов. Вот, и там, по сути, большого там значения уже и не имеет сам дизайн телефона. Я уверен, что дизайнеры Apple рыдают по ночам, зная, что они там страдают и работают по 120 часов в неделю для того, чтобы там вывести все эти линии в устройстве. А потом мы надеваем, черт побери, какие там это, чехлы на них и прячем все эти прекрасные линии. Я уверен, что они плачут.
Но изменение дизайна, тем более изменение дизайна такого небольшого, да, с точки зрения размеров устройства, как Apple Watch, к сожалению, всегда может вести к каким-то проблемам. И уже есть косвенные слухи, которые говорят о том, что Apple Watch задерживаются, их производство, как раз из-за технологических проблем на производстве. И хотелось бы, чтобы это еще не вылилось в какие-то проблемы для пользователей, как было там в случае с первыми партиями iPhone 5, у которых лезли края, облетали.
Будет, конечно, обязательно что-нибудь найдут.
Так что...
Интернету легко найти какой-нибудь гейт. Да.
И заканчивая с Apple Watch, The Wall Street Journal еще опубликовал материал на тему того, что Apple работает над тем, чтобы увеличить количество датчиков, которые будут доступны в Apple Watch. Сейчас говорят о том, что появится термометр, появится монитор артериального давления, и Apple активно работает над тем, чтобы Apple Watch еще могли измерять уровень сахара, что, естественно, будет киллер-фичей для всех людей, которые... Уровень сахара в крови, да, для всех людей, которые страдают диабетом. Правда, большинство из этих вещей не появится в ближайшем обновлении Apple Watch, как говорит The Wall Street Journal, а будут в следующем, через анонсируемое этой осенью поколение.
Хочу сказать, что для меня эта статья Wall Street Journal была вот из категории «Трава зеленая, небо голубое», потому что, конечно же, после того, как Apple где-то в районе Apple Watch 3 окончательно определила, что они делают из часов такое устройство с очень сильным уклоном на фитнес и здоровье, было понятно, что они будут и дальше развивать вот эти все темы, связанные в первую очередь со здоровьем, отсюда же и возможность делать электрокардиограмму, отсюда возможность вот замера уровня кислорода в крови. И, конечно же, Apple работает над замером сахара в крови, потому что это, в частности, невероятно огромный рынок. В США, по крайней мере, там, по-моему, чуть ли не половина населения диабетики на разной стадии. И рынок устройств вот этих глюкометров.
Да.
Он огромный, это реально там тоже миллиарды долларов. Вот, и...
Там причем ведь эти устройства, они как по подписке получаются, потому что к нему нужно всегда покупать вот эти полоски, которые мерят кровь. У меня просто мама сахарный диабет, да. Периодически нужно вот эту иглу менять, которая делает прокол. Так что, покупая такое устройство, ты еще как бы подписываешь, что ты потом всю жизнь будешь вот эти расходники.
Ну и вот, конечно же, как бы максимальный уровень этого всего, да, там этот финальный босс этой битвы за измерение сахара – это возможность измерять его неинтрузивным методом, то есть чтобы не надо было прокалывать кожу, чтобы не надо было получать вот эту капельку крови для замера. Я читал, что у Apple эти исследования как раз ведутся достаточно давно, вот, чтобы придумать, как часами можно делать эти замеры. Есть, по-моему, какие-то компании, которые там пытаются просвечивать кожу и как раз эту глюкозу, как молекулу глюкозы в крови там пытаться ловить какими-то сенсорами через кожу. Но, насколько я понимаю, надежных таких механизмов, которые бы могли пройти там через ту же федеральную службу, как FDA, да, вот в США, которая контролировала, в частности, замеры там, это электрокардиограммы, нужен надежный метод, и Apple как раз активно над ним работает. Жаль, конечно, что не в Apple Watch 7 серии. Ну что ж, подождем 8 или там 9. Я лично, вот мне гораздо более интересно, поскольку мне не надо, к счастью, мерить сахар, мне интересно давление, артериальное давление. Это тоже очень-очень интересная тема, и я жду очень сильно, что Apple таки сможет эту тему побороть.
Я жду в том числе сахар, потому что, ну, это генетическая предрасположенность к этому, раз у меня у мамы такое есть, возможно, это будет и у меня, ну, и маме я тоже такие часы, естественно, куплю. Я главное надеюсь, что не будет, знаешь, какого-нибудь этого айжала, который будет из Apple Watch вылезать и пробивать тебе руку, забирая у тебя кровь.
Да-да-да.
Ну что, будем заканчивать сегодняшний выпуск Купертино. Спасибо, что посмотрели. Очень ценим, особенно если вы сделали это на YouTube, а не в звуке. Ставьте лайки, пишите комментарии. Совсем скоро порадуем вас бонусным контентом, где и как его можно будет послушать. Расскажу позже. Если вы слушаете нас в подкасте, в Apple подкастах, можно поставить оценочку, либо просто звездочками, либо звездочками, и написав комментарий, как вы нас любите или, наоборот, не любите. Сделайте это, потому что вдруг со мной что-нибудь случится к следующему выпуску, чтобы я успел прочитать, потому что в местах, куда меня могут увести после сегодняшнего эпизода, иногда не ловит связь. Вот. Но если что, я уеду, кстати, в отпуск на следующей неделе, поэтому если я пропаду, то я не на Лубянке, а в Армении, потому что мой отпуск будет внезапно в этой стране. На этом будем заканчивать. Алекс, спасибо тебе большое.
Всегда, всегда. И да, ребята, оставляйте, вот, например, в том же YouTube комментарии, чего вы ждете, например, от Apple Watch, чего бы вы хотели. Понятно, что там бритва и кофеварка в часах – это круто, но если вот реалистично, там тоже термометр, ну, мне кажется, клевая штука. А что еще? Что еще можно захотеть от часов вот с их фокусом на здоровье? Расскажите. Вот. Спасибо всем.
Да, если мы где-то неправы, потому что в прошлый раз владельцы BMW пришли и начали говорить, что мы с тобой вообще наговариваем на BMW, что они поворотники не включают и вообще подписку там отменили.
Я не виню владельцев BMW, что они не включают поворотники. Просто в BMW нету поворотников, поэтому, конечно, они их не включают. Вот. А так, конечно, мы их любим тоже.
Да, про CarPlay мы не будем опять вспоминать, я уже в Твиттере пошутил про это все сколько можно. На этом заканчиваем. В общем, друзья, берегите себя, не забывайте отдыхать, ждем презентацию Apple. Скоро увидимся, услышимся. Пока.